Я приветствую всех, кто слушает подкаст «Президентские истории». Меня зовут Ксения Туркова. В студии, как всегда, со мной Алекс Григорьев. Добрый день.
Здравствуйте.
Мы сегодня будем говорить о том, как президенты отправляются в международные поездки, ну и в поездки по стране, что называется, по работе. Вот никогда они просто путешествуют в отпуск, куда-то едут, а когда это бизнес-поездки, когда это некие официальные визиты. Как это все происходит, на чем они ездят, на чем они летают и как обустроен их быт во время этих поездок. Алекс Григорьев, как всегда, об этом все знает. Но ты знаешь, когда я думаю об официальных визитах, в которые отправляются лидеры разных стран, я сразу вспоминаю истории о том, как лидера той или иной страны восторженные обычные люди видели в эконом-классе. И вот они пишут, что видели вот президента Литвы, например, в эконом-классе. Президента Украины уже видели в эконом-классе. Дети застали спящим и разбудили для селфи.
Господи, боже мой.
Ну, по крайней мере, вот я читала об этом. Можно ли встретить президента США в эконом-классе? Я думаю, что нет.
Нет, нельзя, потому что у президента США есть такой достаточно большой флот всего, на чем он может передвигаться, как внутри страны, так и за пределами Соединенных Штатов. Он путешествует с огромным комфортом, потому что от свежести его головы и его состояния здоровья зависит очень много, но прежде всего контроль над ядерной кнопкой. Потому что Соединенные Штаты – одна из двух крупнейших держав с ядерными арсеналами. Поэтому президенты США всегда летают казенным транспортом, и я бы тут с тобой поспорил. Дело в том, что очень сложно отделить работу президента от отдыха президента. На самом деле неизвестно, когда они отдыхают. Они формально работают 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, и вообще без выходных и без отпусков, потому что даже во время их каникул их сопровождают помощники, референты, и они связаны с окружающим миром всякими секретными средствами связи и принимают решения, работают и что-то еще делают.
Ну вот я так думаю, бедные президенты, я представляю, как у них все это строится. Так, ты же знаешь, поедешь в командировку, заодно и на пляж сбегаешь искупаться.
А тут тяжело.
А вот президент на пляж не может сбегать.
Я вот слежу за кампанией избирательной, которая сейчас идет, ну, как всегда. И меня вот восхищают эти кандидаты в президенты, которые мотаются по штатам, там выступают на трех митингах в день, и все это продолжается недели, месяцы и, можно сказать, уже и годы, потому что избирательная кампания – дело долго. Я не знаю, когда они отдыхают, и у меня бы лично не хватило бы сил вот в таком режиме работать. А президент вынужден то 4 года вот такой вот тяжелой, напряженной жизни. Правда, вот Белый дом рассылает график работы президента на каждый день, и там есть, как правило, такое несколько часов, который называется «президентское время». То есть неизвестно, чем президент в это время занимается, но вот считается, что он думает, размышляет и там с кем-то, может быть, разговаривает о судьбах государства, о планах управления Соединенными Штатами.
Насколько я понимаю, Дональд Трамп раньше летал на частном самолете, и он был гораздо более роскошный, чем, как ты говоришь, казенный.
Ну, я бы не стал недооценивать Air Force One. Да, тут еще очень важный момент, что весь транспорт президента, он идет под номером один. Есть самолет номер один, есть автомобиль номер один, он же чудовище. Раньше был железнодорожный вагон роскошный, пульмановский.
Да, мы об этом отдельно поговорим.
Вагон номер один, вертолет номер один. Это очень хорошие специально оборудованные машины. Президент имеет возможность отдыхать, принимать душ, спать. Там есть все необходимое для жизни, а самолет позволяет, как мы знаем из фильмов, выжить даже во время ядерной войны.
Да, но тем не менее в частном самолете Трампа ванная комната была выложена мрамором, а вся мебель украшена позолотой и монограммами с именем Трамп.
Господи.
Вот так.
Можно только позавидовать.
Пришлось пересесть.
Более скромный самолет. Но зато президент Трамп летает сразу на двух самолетах, я бы сказал, потому что у него он летит на одном самолете, но второй самолет находится в полной боевой готовности, что если что-то случится с первым, то он немедленно прилетит, подхватит, и президент сможет продолжить свою поездку без проблем.
Кстати, при необходимости президент даже может выйти в прямой эфир прямо из своего кабинета в самолете. Такой возможности раньше не было. Ее добавили после терактов 11 сентября, когда самолет Джорджа Буша пришлось экстренно посадить, чтобы президент смог обратиться к населению.
Ну, все удобства. Был скандал небольшой, когда выяснилось, что первая леди смотрит на борту CNN, телеканал, который президент Трамп не любит, а CNN не любит президента Трампа. То есть доступ к телевидению тоже есть.
К самому разному. Давай поговорим о том, как путешествовали первые президенты.
Первые президенты практически не путешествовали. Американцы ожидали, это очень интересный момент, что президент должен сидеть за своим рабочим столом и управлять государством, и не отвлекаться на всякие там поездки, потому что это неправильно. То есть его наняли для того, чтобы он руководил государством. Допускались поездки президента по стране. То есть вот он знакомится с американцами, общается с американцами, узнает об их нуждах и рассказывает о том, что он собирается сделать для их блага. Но в целом поездки не допускались. Тем более было опасно и зарубежные поездки, потому что президент один оказывается на иностранной территории, и вот эти хитрые европейцы могут его обмануть, либо дать ему взятку, либо, в общем, каким-то образом скоррумпировать, и Америка пострадает. И это все продолжалось до начала 20 века, президенты никуда не уезжали. Хотя некоторые президенты до этого путешествовали по иным странам и континентам, они были послами, они совершали развлекательные какие-то поездки.
А кто вот так путешествовал?
Например, Квинси Адамс, он был дипломатом, он, кстати, был послом Соединенных Штатов в Петербурге и, соответственно, повидал Европу, потому что без ознакомления с Европой было невозможно. Но когда он стал президентом, естественно, он Соединенные Штаты никогда не оставлял. Но нарушил это один из моих любимых руководителей американского государства Теодор Рузвельт. Не путать с Франклином Делано Рузвельтом. Теодор Рузвельт был человеком страстного темперамента, любителем приключений всяческой экзотики. После того, как он, кстати, перестал быть президентом, он отправился в годовое турне по Африке, где охотился там на сафари. И Рузвельт посетил зону Панамского канала. То есть это было другое государство, это была Панама, но там был канал, который был собственностью Соединенных Штатов. И это стало вот первым камнем, который, соответственно, начал лавину. После этого президенты стали ездить.
Но сначала они, конечно, путешествовали на поездах.
Когда появилась эта огромная сеть железных дорог в XIX веке, поездки президентов на поездах стали исключительно важны. Они создавали специальные железнодорожные составы во время избирательных кампаний. Они и вице-президенты колесили по стране, устраивали прямо на железнодорожных станциях митинги и рассказывали о том, как вот замечательный человек управляет страной и как надо за него голосовать. Гарри Трумэн, который был вице-президентом у Франклина Рузвельта, после смерти Рузвельта он стал главой Соединенных Штатов, пошел на выборы, ну, мягко говоря, с очень низким рейтингом, и все ожидали, что он проиграет выборы. Но он пригласил к себе вице-президента, такого старого сенатора, который потратил полгода, колеся по Соединенным Штатам на поезде. Кстати, иногда с Труманом, иногда без него.
Но это был какой-то спецпоезд,
это
правильно?
Это был спецпоезд, да, который, соответственно, агитационный такой состав, который позволял добраться до самых далеких уголков Америки и рассказать о достоинствах кандидата.
Я сразу вспоминаю фильм «День выборов» и вот этот специальный теплоход, который путешествовал.
Теплоходов не было, хотя были яхты, у президентов были яхты очень долго свои. Франклин Рузвельт любил пользоваться яхтой, он был моряком в молодости. Он любил путешествовать на яхте. Это было его таким любимым развлечением, кстати. Но вот у меня, опять же, есть рояль в кустах традиционный. Я распечатал такую табличку, что Франклин Рузвельт совершил 20 международных поездок во время своего президентства. И напомню, что Рузвельт провел в Белом доме больше 3 сроков. Он был 4 раза избран президентом. За это время он путешествовал 20 раз.
Но это, кстати, немного.
Это немного.
Потому что, мне кажется, если сравнить с тем, как путешествует сейчас, это, ну, гораздо меньше.
Да, дальше идем. Трумэн, который был 2 срока президентских, 5 поездок. А дальше пошло. Дуайт Эйзенхауэр, 26. Джон Кеннеди, очень короткий срок был убит, знаем, 8 поездок. Линдон Джонсон, 11. Никсон, 15. Джеральд Форд, короткое президентство, 7. Картер, 12. А дальше Рейган, 25. Буш-старший, 26. Билл Клинтон, 54. Джордж Буш-младший, 48. Барак Обама, 52. И Дональд Трамп, 18 поездок по, между прочим, то ли 23, то ли 25 странам, есть проблемы с подсчетами. То есть Дональд Трамп не закончил свой президентский срок, но посетил около 25 стран, что много, как мы понимаем. В том числе и Северную Корею, которую до него не посещал никто.
Ну вот, а ты говоришь, были эти агитационные поезда, а когда они просто отправлялись куда-то с визитом, они тоже ехали на поезде, это был какой-то спецпоезд, или они могли путешествовать вот в то время вместе со всеми?
Обычно это был спецвагон. Железнодорожные компании шли на встречу президентам. Иногда они организовывали специальные поезда, чтобы президент мог максимально быстро добраться, соответственно, до нужной точки. И тут еще интересно, и железнодорожные компании, которые тогда были также богаты и подозревались во всяких коррупционных схемах, иногда вполне заслуженно, они в значительной степени брали на себя оплату поездок президентов. Поездка президента оплачивается из федерального бюджета Соединенных Штатов. Туда входит оплата его сотрудников, его охраны, организация, собственно, всего вот этого процесса. То есть это работа очень многих людей из очень разных организаций, которым надо, естественно, платить. Там подготовка всяких документов, бумаг, справок и так далее. В общем, все это агитационные, все эти плакаты и так далее, и тому подобное, подарки. Огромное количество мелких и крупных действий, в котором участвуют многие-многие-многие десятки государственных служащих. Но вот железнодорожные компании брали значительную часть оплаты на себя. Они не платили чиновникам, но вот, собственно, транспортные расходы они покрывали собственных бюджетов, и были подозрения, что президенты могли что-то им за это сделать приятное в ответ.
Что, например?
Ну, например, предоставить какие-то контракты, потому что железнодорожный бизнес был очень прибыльный.
То есть это было квипрокво?
Можем считать, что да. Не доказано, но подозрения были.
Да, подозрения были. Но в плане безопасности какой-то это был бронированный вагон, в котором они...
Нет, нравы были проще, хотя террористы с конца 19 века были достаточно активны, и сумасшедших хватало, и мы знаем, что президентов стреляли, но с охраной было все достаточно свободно, и был расчет на честность. Честность американцев, которые, ну, не позволят злым людям убить доброго президента. Не может же такое произойти.
Это очень мило. Но ты помнишь же, как лидеры Северной Кореи путешествовали традиционно на бронированных поездах. И вот я вспоминаю, как Ким Чен Ир еще тогда, это было в 2002 году, проехал по России. Огромное у него было такое путешествие, турне. И везде откладывали поезда на много часов. То есть люди там очень пострадали, те, кто куда-то ехал. И поэт Игорь Артеньев даже написал такое стихотворение: «Ваш паровоз вперед летел, товарищ Ким Чен Ир, а как увидеть вас хотел простой наш пассажир? Он вас не видел столько лет, хотя всю жизнь мечтал. Не передать тех слов, что вслед он нежно вам шептал». Ну, действительно, там шептали слова. И закончилось все тем, что семья Назаровых из Перми добилась в суде возмещения морального ущерба, принесенного Министерством путей сообщения, потому что поезд задержали на 9 часов. И вот Артеньев писал, что ну, лишь Назаровых семья из города Перми клубком свернулась, как змея между добрыми людьми.
Ну, американцы тоже страдают от передвижения президентов, правда, конечно, в намного меньшей степени.
То есть, чем от Ким Чен Ира страдали.
Ну, условно говоря, если президентский борт должен приземлиться в каком-то аэропорту, то остальные рейсы в этот момент садиться не будут или взлетать не будут, да, то есть дается некоторая пауза. Я один раз лично уехал по штату Нью-Джерси, где находится один из гольф-клубов Трампа, Бедминстер, и буквально на 3 минуты меня остановила полиция, потому что вот кортеж президента впереди проскочил передо мной, после этого мне дали уехать.
Ну, да, на 3 минуты.
Да, это 3 минуты.
Можно
было,
сказать,
да,
ничего.
То есть я не шептал ласковые слова, я понимаю, что это важно. Но это есть, да, и далеко не все американцы довольны тем, что вот им приходится жертвовать временем для того, чтобы президенты могли беспрепятственно ездить. Но тут вопрос приоритетов.
А мне знаешь, что еще интересно, пожалуй, последний вопрос. Вот президент, он собирает чемодан?
Нет. У него есть специальные люди, которые собирают ему чемоданы, и вообще, в принципе, он об этом не должен думать.
Так я представляю Дональда Трампа, который складывает, знаешь, так сворачивает вещи, чтобы побольше поместилось, и Мелания несет ему галстук и говорит: дорогой, ты забыл вот это еще положение.
Нет, там есть специальные консультанты и батлеры, которые над этим работают, и слава тебе, Господи. Знаете, я вот тоже бы думал, вот стану я президентом когда-нибудь, будет мне складывать чемодан, не буду я заниматься этим ужасом каждый раз, когда кто-то это собирает. С другой стороны, думаешь, ну, полетишь ты куда-нибудь и не увидишь ничего, потому что вокруг тебя будут бегать толпы людей с радиостанциями в темных очках и с пистолетами. И никакого уединения, никакого слияния с местной жизнью и природой, и красотой.
Ужасная, душераздирающая картина. Бедные президенты.
Бедные президенты, хочется мне сказать.
На этом мы закончим наш рассказ о том, как путешествуют американские президенты. Видите, завидовать-то нечему.
Завидовать абсолютно нечему.
Алекс Григорьев, Ксения Туркова. Вы слушали «Президентские истории». Подписывайтесь на нас в Google и Apple подкастах. Пока.
До свидания.